Выбравшись из чащи, решил идти по проселочной дороге, куда она приведет. На закате солнца дорога привела Жору к указательному щиту с названием райцентра, где жил Шурик Ахмеров. Раздумывая, стоит ли встречаться с Шуриком, Жора вытащил из-за пояса, натерший живот, наган. В барабане осталось 5 патронов. 4 ментам, если станут задерживать, 5-й себе, мрачно решил Коробченко. Выхода не было. Жора сорвал со стриженной головы пляжную кепочку и со злостью швырнул ее в кусты. В шляпе и в темных очках он казался себе совсем не похожим на преступника. Хотел надеть куртку, но вечер был душным. Жора сунул наган в карман куртки, перекинул ее через плечо и зашагал дальше. Едва переставляя от усталости ноги, Коробченко наугад брел по малолюдному райцентру. Неожиданно вышел к большому деревянному мосту через речку. У Дома культуры среди высоких тополей во всю мощь гремела музыка, а на берегу одинокий старикашка в длинных до колен черных трусах окатывал водой из ведерка новенькую вишневую ладу. У Коробченко от жажды пересохло горло. На подгибающихся ногах он спустился с примостовой насыпи через тальниковые кусты к воде, пил пригоршнями, всхлипывая. Напившись, ополоснул соленое от пота лицо и, тяжело дыша, сел прямо на песок у самой воды. Сильно хотелось курить, но курева не было. Жора без всякой надежды пошарил по карманам куртки. Заметив на рукаве бурое пятно, стал оттирать его. В это время к берегу подошел с мылом и мочалкой старик, закончивший мытье лады. Коробченко показалось, что он где-то встречался с этим стариком, однако желание закурить пересилило мелькнувшую было осторожность. — Дедок, не угостишь куревом? — обратился к старику Жора. Тот вроде с удивлением прищурил глаза. Подтянув сползающие с выпуклого животика трусы, улыбнулся. — Погоди, внучек, сейчас угощу! И засеменил к машине. Пятно на рукаве куртки оттиралось плохо. Жора с трудом поднялся, присел у воды на корточки и принялся тереть рукав мокрым песком. В тяжелой голове кружили страшные мысли. Что-то подозрительное вдруг почудилось в поведении старика. Коробченко тревожно оглянулся и, как ужаленный, вскочил на ноги. Старик, держа в руке скрученный жгутом бельевой шнур, на цыпочках подкрадывался к нему. Лихорадочно нащупывая в кармане куртки наган, Жора попятился к кустам. — Ты чё, дед, ты чё, умом тронулся? Старик от злости побагровел. — Я тебе тронусь, я тебя, стервец, сейчас угощу. Кто всучил мне прошлым воскресеньем вместо денег бумажки за писа? Скажешь, не ты, голодранец, а ну, паскудник, шагом марш в милицию. В другое время Коробченко запросто улизнул бы от старика, в одних трусах тот далеко бы не угнался, но теперь ноги были как чугунные. «Последнюю пулю себе!» — отупело подумал Жора и выхватил наган. При виде направленного на него оружия старик враз осекся. «Ложись!» — закипел злостью Коробченко. Старик будто подкошенный ткнулся лицом в землю. С необъяснимо откуда взявшейся силой Жора втащил старика в кусты, крепко спеленал его бельевым шнуром и затолкал в раскрытый из перепугу рот скомканный носовой платок. Тряся перед обезумевшими от страха глазами наганом, угрожающе засипел сквозь зубы. — Брякнешь ментам мои приметы, смерть! Говори, старый дурак, что окрутил тебя богатырь! — Вот тут у меня картина Шишкина, 3 богатыря наколото. Перепутав от волнения художников, Жора стукнул себя кулаком по груди. — Исек, спекулянт, болтнешь другое — под землей разыщу. На угнанной ладе Коробченко мчал вдоль знакомой проселочной дороги до тех пор, пока не кончился бензин. В Новосибирск он добрался глубокой ночью. У какого-то предприимчивого таксиста раздобыл бутылку водки. В каком-то проходном дворе отыскал укромное местечко за вонючим мусорным ящиком. Жадными глотками прямо из горлышка осушил всю пол-литровку и тут же отрубился. Рассвет следующего дня Жора встретил с раскалывающейся головой и с такой болью во всем теле, будто ночью через него переехал автобус. Долго не мог сообразить, где находится. Яркое солнечное утро казалось мрачным и серым, глаза застилала кровавая пелена, мучительно тошнило, а трепещущееся сердце, казалось, вот-вот разорвется. Столь гнетущее состояние свалилось на Жору впервые. С трудом он дождался, когда открылись парфюмерные магазины. В одном из них купил флакон дешевого одеколона, укрывшись от прохожих в ближайшем сквере, торопливо стал лечиться. Что было потом, Жора почти не помнил. На пригородном теплоходе он вроде бы уплыл по Обе в Кудряшевский бор. Там, кажется, познакомился с каким-то парнем, тоже загибающимся с похмелья. Опять пили одеколон и какую-то жидкость типа лосьона или ланы. Каким-то образом заехали в Бердск или в Речкуновку. После в поисках спиртного долго бродили среди многоэтажек, вроде бы Затулинского или Верхчемского жилмассива. Весь день Коробченко ничего не соображал и совершенно не контролировал свои поступки. В голове назойливо кружилась одна единственная мысль — как бы не потерять наган, без которого, казалось, теперь уже не существовало жизни. Этот, по словам Жоры, ужасный кошмар остался в его сознании черным мельтешением. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы у Коробченко было много денег, однако Жорины карманы были пусты. От безысходности Жора попытался сойтись с подгулявшей компанией, не то грузчиков, не то браконьеров, предложил было им по дешевке бирюзовый перстень Зоркальцева, но те сами могли отдать за бутылку последнюю рубаху. Выручила Кудряшкина. Кому Лёля продала перстень, Жору не интересовало. Завладев 500, он ударился в такой бесшабашный загул, что даже позабыл о 7000, отданных Зоркальцевым какому-то Милосердову. Об упущенном Коробченко вспомнил почти случайно, когда вытаскивал из кармана джинсов последние рублевки и вместе с ними вытащил расписку с фиолетовым нотариальным штампом. Жора сунулся в горсправку, но по указанному горсправкой адресу Милосердов уже не проживал. Чувствуя, что тысячи будет вырвать нелегко, Коробченко в расчете на авось разослал почтовые открытки дружкам по колонии и стал упорно разыскивать Владимира Олеговича. Помогла опять же Кудряшкина, которая, оказывается, знала не только самого Милосердова, но и адрес, где тот теперь живет. Едва Лёля упомянула о двухэтажном деревянном доме в новостроящемся районе Новосибирска, Жора мигом сообразил, что именно к этому особняку подвозил его Зоркальцев перед смертью. По нескольку раз на дню Коробченко приходил в новостроящийся район. Застав, наконец, владельца 7000, он был близок к заветной цели. Однако в самый последний момент, когда перепуганный наганом Милосердов готов был пожертвовать деньгами, раздался телефонный звонок.